Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодняшнее Евангелие – рассказ о встрече Господа с женщиной у колодца в Самарянской земле. Рассказ содержит очень много глубоких и важных для нас откровений. Да и сама история необычна. Евангелист Иоанн это подчеркивает. Господь с учениками, проходя через страну самарянскую, остановился отдохнуть. Ученики пошли купить какой-то еды, а Господь остался у колодца. И вот женщина, самарянка. А кто такие самаряне? Самаряне – это отделившееся от иудеев племя, которые жили как раз между Иерусалимом и Галилейским озером. Считались для иудеев еретиками, поскольку они нарушили древний закон поклоняться в одном единственном храме, который был в Иерусалиме. Они приносили жертву Богу Яхве, Богу Авраама, Исаака, Иакова, но в другом месте. И поэтому иудеи не общались с самарянами, и мы можем себе представить, что поскольку почва религиозная, то это была достаточно ярко выраженная неприязнь. Так что, когда Господь Иисус Христос у женщины, пришедшей набрать воды из глубокого колодца, попросил напиться, то женщина была удивлена. Было невозможно себе представить, чтобы иудей мог пить или принимать еду из рук самарянки. Слово за слово Господь Иисус Христос выводит ее на глубокие вопросы. Да, Господь открыл ей то, что ему известно, ее жизнь, неудачная в семейном отношении. И когда она поняла, что перед ней пророк, то горячо спрашивает: «Вы, иудеи, говорите, что надо поклоняться только в Иерусалиме, а мы поклоняемся в другом месте на горе Горизим. Кто прав?» И вот здесь то, что отвечает Господь самарянке, необычайно важно для нас. Он говорит: конечно же, иудеи правы, потому что не иудеи изменили закон, а изменили вы. Но даже это не важно сейчас, где поклоняться. Потому что придет время, и истинные верующие, верные Богу, будут поклоняться на любом месте в духе и истине. Дважды повторяется это выражение «духом и истиною». И вот для нас необычайно важно понимать, что это значит. Ведь что значила ветхозаветная религия? Мы знаем, что впервые библейскому Аврааму Бог открыл себя, в то время как Авраам жил среди, естественно, язычников, то есть тех людей, у которых была религия. Один из древнеримских ораторов и философов Цицерон в свое время произвел на своем уровне социологическое исследование и пришел к выводу, что нет ни одного народа в мире, у которого не было бы веры в Бога. Но что за религия была у язычников? Да, скажем, те же древние греки поклонялись множеству божеств, при всем при том, что они понимали, что в соответствии с их представлениями, с их мифологией, есть некие божества, от которых пошли все остальные. Но им они не поклонялись, потому что это был хаос. И опять-таки, в чем выражалось их поклонение? В очень простых вещах. Люди понимали свою беспомощность в этом мире природы, когда в любой момент может налететь ураган, наводнение, буря на море, в особенности, древние греки были народом мореплавателей. Ничто не спасет, кроме каких-то сверхъестественных сил. Вот к этим сверхъестественным силам люди и обращались за помощью. Только за помощью, а далее нет. Никто не собирался всю свою душу посвятить какому-нибудь Аполлону. Да и как святые отцы подчеркивают, как можно отдать свою душу божеству, имя которого в переводе на русский язык означает просто губитель, Аполлон. Вот такое отношение было в язычестве и остается с божествами, чисто меркантильное. Мне что-то нужно, я приношу жертву, и все, и больше ничем не обязан. Но вот Авраам, которому обратился Бог, позвал его по имени, Моисея, его потомок, которого также Бог встречает в пустыне и говорит: «Я есть тот, который есть, аз есмь сущий». Это совсем другие взаимоотношения с божеством. Бог заключает с людьми, с Авраамом, с его потомками договор, завет. О чем он? О том, что люди принимают Бога своим божеством, но не таким, к которому можно относиться вот так меркантильно, а которому надо служить, быть готовым всего себя ему отдать. Вот в таких взаимоотношениях быть с Богом. Понятно, что даже скиния, даже храм, построенный Соломоном, для того, чтобы вещественно, чувственно, зрительно воплощать вот это откровение о едином Боге. И это все действовало далеко не для всех. Понятно, что и это мы видим, например, в библейском рассказе, когда Моисей поднялся на гору Синайскую, чтобы получить закон от Бога, а народ, потеряв его из виду, тут же начинает искать себе божество, у которого можно было бы заполучить помощь, вещественную временную помощь, не отдавая себя ему. И храм далеко не всем помогал вот так ощутить Бога. Это мы видим в евангельских рассказах о служителях храма, о ветхозаветных священниках и левитах, о законниках, о фарисеях. Видим, что Бог, закон, храм все время становится для них средством, а цель – своя собственная гордыня, какие-то личные цели. И вот Господь говорит женщине-самарянке, которая в силу того, что она даже не принадлежит иудейскому народу, у нее более свежий взгляд на эти вещи, более свежий подход. С ней проще разговаривать. Она скорее может понять, что приходит время, и истинные поклонники Бога будут поклоняться Ему в духе и истине. Что значит «в духе»? Что значит «дух»? Это сейчас, когда мы хотим сказать, что другой человек – это тоже личность, или по-латыни «персона», такая же, как и я. То есть, как я способен ощущать себя, задавать самому себе вопросы, искать на них ответы, вступать в диалог с другим, точно такой же личностью является и другой. Но эти понятия, слово «личность», «персона» или «ипостась» появились в IV веке благодаря каппадокийцам. Новое философско-антропологическое понятие, которого не было в язычестве и не было в иудейской религии. А что было? А вот было это слово «дух». Что значит «дух»? То, что в человеке отвечает за его жизнь. Когда человек умирает, то он последний раз выдыхает, и дух его покидает. Вот то, что делает его человеком, его дух. Что значит «в духе»? Поклоняться Богу. Это значит обращаться к Нему «ты». Но и язычники также обращались к своим божествам «ты». И к Аполлону, и к Дионису, и к Посейдону, и ко всем, кто отвечал за ту или иную часть природы. «Помоги, а мы тебе жертву принесем». Не просто в духе, но в духе и истине. Что значит «истина о Боге»? Да, истину надо узнать. Впервые истину сам Бог открыл Аврааму, открыл Моисею. Это надо знать, что Бог – творец этого мира, и меня тоже. Я во всем завишу от Него. Но в том-то и дело, что весь народ израильский, приходящий в храм и приносящий жертвы, жертвенных животных на заклание Богу, он ощущал, физически ощущал величие Божие. Но Бог оставался для большинства людей он, но не ты. В духе это значит обратиться к ты и понимая истину о Боге. Истину значит ты меня сотворил, я в твоих руках, я принадлежу тебе, а не ты, моя палочка-выручалочка, чтобы мне легко было в жизни. Я для тебя, а не ты для меня. Я служу тебе, а не использую тебя в качестве инструмента для достижения благоденствия. Легко ли это сказать человеку? Увы, далеко не легко. И не всем, и не всегда. Но мы христиане, мы знаем гораздо больше о Боге. Мы знаем, что Иисус Христос, который разговаривал с самарянкой и рассказал ей об этом, Он истинный Бог, Бога-человек, родившийся от Марии Девы и Духа Святого. И когда мы, как Господь и рассказывал это самарянке, в любом месте, не в одном единственном, в Иерусалиме на Храмовой горе, в любом месте, в своей душе обращаемся к Богу, мы должны всегда обращаться в духе, то есть говоря Ему «ты», и истине, то есть для себя, прежде всего, признавая, что Он для меня значит. Господи, что Ты для меня значишь? И чего Ты от меня ожидаешь? Мы знаем, Господи, что Ты повелел нам собираться для того, чтобы по преемству от апостолов совершать таинство Твоих тела и крови. Ты сам, Святой Дух, претворяет хлеб и вино, которые мы приготавливаем, в Твои тело и кровь. Ты так захотел этого. Это Твоя воля. Мы не понимаем, что происходит, но происходит что-то великое. Твоя любовь. Мы становимся причастниками Твоей любви, единой с Тобою, вкушая под видом хлеба и вина Твои тело и кровь. И когда мы расходимся, когда мы покидаем вот это наше собрание, где мы совершаем таинство тела и крови Твоих и причащаемся им, каждый из нас тоже может в любой момент своей жизни, в любой ситуации, в духе и истине обратиться к Богу. Но это только так легко кажется, сколько вещей отвлекает нас от Бога. Не только заботы, не только страх за свою жизнь, за жизнь своей семьи, необходимость трудиться, что-то делать, но есть еще и многие вещи, которые незаметно уносят из наших душ истину в обращении к Богу. Когда в православной стране идет междоусобная война, как легко стать на одну из враждующих сторон, как легко допустить в душу ненависть. Но это не будет истина. Истина в другом. Господь этого не хочет. Господь не хочет ненависти. И если я хочу служить Тебе, Господи, в истине, я не должен допускать ни капли ненависти в своей душе. Потому что Ты любишь каждого из нас. Каждый Тебе бесконечно дорог. Как, братья и сестры, сохранить нам наши души и в обращении к Господу, в просьбах к Нему, когда мы говорим Ему «ты»? Но о чем эти просьбы? Неужели, как язычники, мы будем просить только о том, чтобы все сложилось удачно в моих делах? Ведь в истине мы знаем, что наша жизнь временна. Бог вечен, и мы вечны, а эта жизнь временна. Что смысл не в том, чего мы добьемся здесь, а в том, сколь близко мы подойдем к Нему, к Его любви, сколь сродным мы станем Его Божественному Духу, сколь сродной наша душа будет Его любви. В этом есть поклонение Богу в истине. Пусть, братья и сестры, сегодняшнее евангельское чтение все-таки заставит нас еще раз задуматься о том, что значит наше взаимоотношение с Богом, с Господом Иисусом Христом, Святой Троицей, и будем Ему служить в духе и истине. Аминь.